Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Кто и почему занял ключевые посты в администрации нового президента России? Правозащитная организация Human Rights Watch специальным докладом, представленным в Москве, отметила третью годовщину кровавых андижанских событий. В результате землетрясения в Китае погибли более 10 тысяч человек. Эти и другие темы в третьем информационном часе нашей программы. Итак, Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Владислава Суркова первым заместителем руководителя администрации президента России. Главой ведомства ранее стал бывший глава аппарата правительства Сергей Нарышкин. Работавший пресс-секретарем главы государства Алексей Громов получил пост заместителя главы администрации Кремля. Заместителем главы администрации президента назначенный Александр Беглов, который занимал должность помощника президента и руководил контрольным управлением. Новые назначения в интервью «Радио Свобода» комментируют политологи Андрей Рябов, Станислав Белковский, Александр Сидоренко. С ними беседовал мой коллега Максим Ярошевский.
Владислав Сурков, которого при Владимире Путине называли главным идеологом Кремля, получил повышение по службе и был вечером в понедельник назначен первым заместителем руководителя администрации президента. Предполагается, что на этом посту Сурков будет курировать вопросы внутренней политики, то есть отношения между федеральным центром и регионами. Его непосредственным начальником также в понедельник был назначен Сергей Нарышкин. Его назначение комментирует эксперт центра Карнеги Андрей Рябов.
Очень сложно понять, какова будет политическая функция этого чиновника в качестве руководителя администрации. Все-таки его обычно относили к таким влиятельным фигурам с числа силового блока кабинета, тяготеющих к силовому блоку кабинета, прежнего кабинета. Но я думаю, что вряд ли в новой ситуации новый президент Дмитрий Медведев решил каким-то образом обозначить вот такие приоритеты своей администрации. Скорее всего, за этим назначением, по-видимому, последует еще какая-то череда других взаимных компромиссов, включая руководящие посты в администрации, которые, по-видимому, и сделают эту картину более объемной, это назначение более понятным. Скорее всего, оно является результатом сложной системы договоренности, определенных цепочек, большую часть из которых касательно администрации мы пока не знаем.
По мнению политтехнолога Станислава Белковского, Владислав Сурков, получив пост первого заместителя Сергея Нарышкина, несмотря на повышение в должности, на деле потерял.
Несмотря на формальное повышение, впрочем, для него скорее аппаратное поражение, потому что он рассчитывал стать руководителем администрации президента. Известно, что между Медведевым и Сурковым существуют известные стилистические разногласия. В связи с этими разногласиями, очевидно, Сурков не будет иметь при президенте Медведеве такого влияния на внутриполитические конструкции, какое он имел в последние годы правления Путина, однако Сурков активно мимикрирует. Он человек достаточно гибкий, скажем так, идеологически, пластичный, поэтому он будет подстраиваться под Медведева, но поскольку Сурков еще год назад очень сильно и явно поставил на преемника Сергея Иванова, то, конечно, полного доверия между ним и Медведевым быть не может. Но какое-то частичное доверие останется, и пока это доверие будет сохраняться, Сурков останется в Кремле, хотя тех полномочий, которые он имел в последние три путинских года под флагом борьбы с мифической оранжевой угрозой, у него, конечно, при Медведеве уже не будет.
Говоря об оранжевой революции, Станислав Белковский намекал на то, что именно Суркова называли главным создателем и куратором пропрезидентских молодежных движений. Сначала это были «Идущие вместе», которые со временем перевоплотились в движение «Наши». Эти организации запомнились в основном многотысячными маршами в поддержку Владимира Путина и скандальными акциями у посольств Великобритании, США и Эстонии, говорит аналитик центра Карнеги Александр Сидоренко.
Мне кажется, молодежное движение – это был чистый инструмент. Инструменты, если мы посмотрим на изменения в правительстве, которые произошли с ведомством Якименко, должность, которую он получил за успешное устрашение всех, скажем так, не прокремлевских молодежных движений, которые и вот эти вот все парады и так далее, вот, то мы посмотрим, что Якименко ушел под Минспорт, под новоназначенного Виталия Мутко, его комитет, который ранее был как, вот недолгое время с сентября независимым, он стал зависим от Минспорта, он переименован в федеральное агентство, и я думаю, в целом, как бы, вот этот наш зеленый и много других также региональных таких провластных движений, они были созданы исключительно под выборы, чтобы там предотвратить какой-то аналог цветной революции, вот, и в данном случае случае это как инструмент, Сурков его использовал и теперь оставит, и как бы, конечно, за ним будет идти всегда вот этот вот шлейф того, что вот он, серый кардинал, стоящий с такими провокационными проектами. Но мне кажется, использовать он их будет в гораздо меньшей степени, чем это было перед президентской кампанией, и, возможно, он их будет использовать, но в каких-то таких ситуативных моментах.
Приказом Дмитрия Медведева Алексей Громов, ранее занимавший пост пресс-секретаря Владимира Путина, становится заместителем руководителя администрации Кремля. В его обязанности войдет управление пресс-службой и информацией президента, плюс руководство протокольно-организационным управлением главы государства.
Громов – кремлевский сторожил и долгое время находившийся в помощниках. И мне кажется, здесь просто сложно сказать, чей это выбор. Вполне возможно, что Медведев выбрал его сам как такого человека, такого не то чтобы покровителя, но который ему подскажет какие-то секреты кремлевской жизни. Ну, так как Медведев и сам, собственно, большой эксперт, вот, но именно в несколько другого эшелона.
Место заместителя главы администрации президента Игоря Сечина, который назначен заместителем председателя правительства Владимира Путина, займет Александр Беглов.
Беглов, мне кажется, скорее это человек Путина, который поставлен также из помощников, чтобы осуществлять такой оперативный контроль над президентом. И здесь, как во многих случаях, здесь такая ситуация такого перекрестного опыления. То есть там половина людей от Медведева, половина от президента. Они друг друга перекрывают, они друг за другом смотрят, и пока эта конструкция будет работать таким образом, что они вот как бы друг друга собираются контролировать. В правительстве, например, баланс другой, он явно в пользу Путина, однако вот в администрации, несмотря на то, что в целом новых людей нету, здесь именно их, как бы, генезис всех этих фигур, он определяет вот эту вот конструкцию пока такого контроля, который, конечно, ну, взаимного контроля, который, конечно, будет претерпевать изменения.
По мнению аналитика центра Карнеги Александра Сидоренко, долго на своих местах, как в администрации президента, так и в Кремле, вышеназванные люди не останутся.
Сам статус Медведева, он неустойчив. Он неустойчив просто потому, что у него один договор с президентом, как бы у такой, в качестве такой лояльной марионетки. Сама должность его предполагает совершенно другие полномочия, совершенно другой статус. И в данном случае пока что это все временно, потому что ситуация будет меняться, она будет меняться не сразу. Мой прогноз, я бы дал им где-то от 6 месяцев до года пребывания на этом посту, но не больше. Всем этим назначенным людям. Максимум там 2 года. Я предвижу такую же эволюцию, которая была с самим Путиным, который пришел как наследник, как преемник. Вот, однако в 2003 году он почти полностью там изменил людей на ключевых постах. И мне кажется, здесь с Медведевым это произойдет тоже.
Говорил аналитик центра Карнеги Александр Сидоренко. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае число погибших в результате землетрясения в провинции Сычуань приблизилось к 12 тысячам. Еще тысячи людей ранены. Это самое сильное землетрясение в Китае за последние 30 лет. На биохимическом заводе в городе Лобо Свердловской области больше 2 недель продолжается голодовка рабочих. Протестующие требуют погасить долги по зарплате. В Москве задержан активист Объединенного гражданского фронта Сурен Едигаров. Он устроил одиночный пикет в поддержку арестованного лидера движения «Оборона» Олега Козловского. Директор музея и центра имени Сахарова Юрий Самодуров обвиняется в разжигании религиозной вражды. Сам он считает обвинения несостоятельными. В Подмосковье убит гражданин Узбекистана. Тело мужчины со следами ножевых ранений обнаружено в ночь на вторник. В Верховной Раде Украины депутаты блока Юлии Тимошенко блокировали трибуну и президиум и не дали выступить с ежегодным посланием к парламенту президенту Виктору Ющенко. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире передача «Время и мир» ведет Ирина Лагульна. Темой сегодняшнего выпуска – будущее армянской оппозиции. «Медленная смерть коммунистической партии Испании». Это серия репортажей в рамках программы. Сегодня часть вторая. Почему падает рейтинг свободы прессы в странах Южного Кавказа и в разделе «Детский мир» – помощь многодетным семьям после разводов? Итак, радиожурнал «Время и мир» в эфире «Свободы» в 22 часа сразу после новостей. Ведущая Ирина Лагунина. Ну, а я вновь приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Владимира Тольцина, этот раз с обзором публикаций в американской печати. Итак, Владимир, о чем пишут сегодня американские газеты?
Ну, начнем с внутриамериканских тем. Обсуждаются праймерис в Западной Вирджинии и перспективы сенаторов Клинтона и Обамы стать кандидатом в президенты от демократов. USA Today публикует очередные данные социологических опросов. 55% опрошенных хотели бы видеть Клинтон в качестве вице-президента при президенте Обаме. И, как пишет в своем обзоре Slate Magazine, понятно, что у сторонников Клинтона это не вызывает энтузиазма. Интересны данные другого опроса, который публикует сегодня Washington Post. Там 51% отдают предпочтение Обаме и 42% Маккейну. А за то, чтобы Хиллари Клинтон стала вице-президентом при Обаме, лишь 40% опрошенных. Хиллари продолжает партизанить. Пишет в новом русском слове Владимир Козловский. По его мнению, ее стойкость сейчас уже легендарна. Пошлите ее в темный переулок с русским диктатором Владимиром Путиным, незаметно сунув ей в руку кривой ножичек, пишет Чикаго Трибьюн. И 5 минут спустя Хиллари, улыбаясь, выйдет оттуда одна. По сравнению с Хиллари, продолжает газета, Обама – это нежный фав на американской политике, но Обама победил, а Хиллари пришел конец. Она полна решимости, резюмирует обозреватель Джон Кесс в «Чикаго Трибюн». Она упорная и стойкая кошка под верандой, но это конец Хиллари. По мнению уже цитированного автора из «Нового русского слова», Хиллари не выйдет из игры, пока не увидит, что суперделегаты валом повалили в лагерь ее соперника. Этот момент еще не настал.
Какие яркие образные сравнения, Владимир. А что сегодня на международной теме?
Ну, на первых страницах практически всех крупных изданий «Нью-Йорк Таймс» и «Лос-Анджелес Таймс», «Вашингтон Пост» и «Уолл Стрит Джорнал» сообщения о землетрясении в юго-западной части Китая. «Лос-Анджелес Таймс» пишет, что большинство жертв, по-видимому, все-таки находятся в провинции Сычуань, но землетрясение, я цитирую, было настолько мощным, что было прочувствовано, что ощущалось на сотнях километров от Пекина до Бангкока. Газета называет эту катастрофу предолимпийским тестом для китайских властей на умение управлять в кризисной ситуации. «Нью-Йорк Таймс» с утра назвала число жертв 10 тысяч человек, а сейчас эти данные, наверное, уже увеличились. Еще один иностранный сюжет – это Грузия. «Вашингтон Таймс» пишет, Грузия в опасности, а ее правительство, я цитирую, нуждается в помощи Запада для отражения посягательств России на ее территориальную целостность. По мнению газеты, вопрос заключается в том, смогут ли, наконец, соседи России определять свое будущее без необходимости противостоять бесконечным российским угрозам. Если Запад, пишет Washington Times, окажет своевременную помощь такой прозападной стране, как Грузия, то Москва, наконец, поймет, что ее имперские дни прошли. А Christian Science Monitor утверждает, что новый президент России унаследовал пороховую бочку в лице Грузии, стремящейся попасть в НАТО.
Кстати, что пишут о новых президенте и правительстве?
Ну, времени уже не так много, поэтому я процитирую, пожалуй, лишь одну публикацию в Wall Street Journal. Это издание утверждает, что Путин, меняя правительство, создает новый центр власти, который подчеркивает его неколебимый статус самого влиятельного политика в России.
Большое спасибо, Владимир. Владимир Тольц подготовил и представил обзор публикации в американской прессе. Сегодня третья годовщина кровавых событий в узбекском городе Андижан. Стихийные антиправительственные выступления были жестоко подавлены. По официальным данным, только погибли почти 200 человек. Сегодня международная правозащитная организация Human Rights Watch представила доклад, в котором опубликованы результаты расследования событий мая 2005 года о том, что происходило в Узбекистане 3 года назад. О нынешней ситуации корреспонденту «Радио Свобода» рассказала представитель Human Rights Watch в России Анна Нейстат.
Human Rights Watch провела самое детальное расследование того, что произошло в Андижане. Мы опросили сотни людей, беженцев, свидетелей, участников событий. Пожалуй, у нас есть очень четкая картина произошедшего. Самое главное, что нужно понимать про эти события, это то, что началось все действительно с вооруженного нападения на андижанскую тюрьму, с попытки вооруженных людей освободить некоторых бизнесменов, которые были, там, законно или незаконно, другой вопрос, посажены в тюрьму. Но потом, к утру 13 мая, это переросло в многотысячный митинг на площади у городского Хакимьята, куда пришли люди, многие из которых даже не знали о том, что произошло ночью, но они пришли туда, чтобы выразить наболевшее. Они ждали, что прилетит президент Каримов, выслушает их, выступавшие говорили о социальных проблемах. Вместо президента Каримова пришли БТР и открыли по толпе неизбирательный огонь. То, что произошло, иначе как бойни не назовешь, погибли сотни людей, в том числе женщины и дети. Официальная цифра — 187 человек. Различные организации, врачи и те, кто имел какое-то отношение к событиям, говорили о сотнях и сотнях, о более чем тысяче погибших. Мы, к сожалению, не можем подтвердить эти данные, но по нашим сведениям мы говорим о сотнях погибших.
Что изменилось в Узбекистане за 3 года? Что сегодня происходит в Узбекистане?
Сразу же после андижанских событий узбекские власти сделали все для того, чтобы правда о том, что произошло, никогда не вышла на свет. И это включало в себя как попытки возвратить беженцев, которые были непосредственными свидетелями, так и массовые аресты, пытки, вынужденные признания в Андижане. Хватали всех. Тех, кто жил рядом с площадью, тех, кто был на площади. И это была первая волна. Это происходило летом 2005 года. По сути, все это продолжается и по сей день. Вторая волна репрессий началась примерно в середине 2006 года, когда узбекским властям удалось вернуть, по крайней мере, часть беженцев обратно в Узбекистан. Люди возвращались по разным причинам. Кому-то обещали, что их родственники, оказавшиеся в тюрьме, будут в результате отпущены. И дальше эти люди, которые возвращались, сталкивались все с тем же. Как правило, через несколько месяцев после возвращения их арестовывала СНБ, Служба национальной безопасности, или милиция. Подвергались они все тем же пыткам, слежке, их превращали в информаторов. И в конце концов это приводило к тому, что люди снова покидали Узбекистан. Наш последний доклад, который мы выпускаем вот сейчас, основан на интервью с беженцами, которые покинули Узбекистан в 2007-2008 годах.
У вас есть какие-то официальные требования, вот такие сформулированные, к правительству Узбекистана, к властям Узбекистана?
Требования очень конкретные. Во-первых, как и 3 года назад, мы настаиваем на необходимости проведения независимого расследования событий в Андижане и привлечения к ответственности виновных должностных лиц. С другой стороны, мы, безусловно, требуем прекращения тех репрессий, которые происходят сейчас.
Говорила представитель правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстат. С ней беседовала Любовь Чижова. В Москве 18:25. Вы слушаете Радио Свобода. В нынешнем году, согласно новому федеральному законодательству, начала работать схема программы дополнительного лекарственного обеспечения льготников. В Саранске льготники надеялись, что схема улучшит их положение, но сбылись ли эти надежды, выяснял наш корреспондент столицы Мордовии Игорь Телин.
Каждое второе утро в жизни саранского инвалида Александра Петухова начинается со звонка в аптеку. Основной вопрос, или, как говорит сам Александр, вопрос жизни и смерти. Когда поступит в аптечное учреждение, где он обслуживается, необходимые ему лекарства.
Алло, добрый день, девушка, я сдавал рецепты, вот, Сиафор получил, Амарил, по инвалидности, да-да, инвалид, по инвалидности нет пока.
Получив очередной ответ, что нужного ему препарата в аптеке нет, инвалид второй группы достает коробку из-под лекарств, в которой остается совсем мало таблеток.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На 2,5 дня.
2,5 дня жизни, печально вздыхает Александр Петухов. Положение с обеспечением льготными лекарствами в Мордовии действительно весьма напряженное. В конце зимы этого года ситуация с дополнительным лекарственным обеспечением в 2008 году обсуждалась в Государственной Думе России. Председатель Думского комитета по охране здоровья Ольга Борзова отметила, что проблемы с лекарственным обеспечением особенно остры в нескольких регионах, в том числе и в Республике Мордовия, где на тот момент более 16% рецептов не были обеспечены лекарствами. В их числе и те рецепты, которые регулярно выписываются саранскому инвалиду Александру Петухову, которые он также регулярно сдает в аптеку и также регулярно не получает ничего. Александр – инвалид второй группы. Все началось с заболевания диабетом. Затем на фоне диабета проявились другие болезни. Сейчас Петухов не имеет возможности работать, получает только пенсию по инвалидности. Если бы работал, говорит, то хотя бы часть заработанного тратил на покупку лекарств. А потому приходится рассчитывать только на систему дополнительного лекарственного обеспечения и при этом экономить. Хотя экономия в данном случае чревата просто смертельными последствиями.
Мне врач выписал лекарства, а их не было и не было, не было и не было. Но я маленько начал экономить на лекарствах и попал в больницу. Там сахар поднялся мне до 23, при норме 5.
В конце прошлого и в начале этого года в местной прессе было немало интервью, статей и заявлений сотрудников фонда обязательного медицинского страхования, которые много говорили об изменениях в системе дополнительного лекарственного обеспечения. Смысл всех публикаций в 2008 году будет лучше, чем прежде. Однако особого улучшения льготники республики не почувствовали. Ситуацией с обеспечением льготников Мордовии бесплатными лекарствами заинтересовались в прокуратуре. Не надо было особо гадать, что фирма, которая занимается в столице Мордовии реализацией лекарств, оказалась как бы и ни при чем. Мол, во всем виноваты поставщики, говорит помощник прокурора Октябрьского района Саранска Оксана Любишина.
Фармации как бы аргументируют тем, что у них есть договор с биотеком, и как бы биотек не надлежащим образом выполняет условия договора, поэтому нет недостаточно лекарственных средств, не своевременно поставляют, поэтому как бы они аргументируют тем, что от них ничего не зависит. Это как бы все биотек.
И вместе с тем прокурорская проверка показала, что лекарства, именно бесплатные лекарства, те из них, которых вроде бы и нет, в аптеках все-таки при желании можно найти. В чем, собственно, и убедился Александр Петухов. Когда, по его словам, ситуация стала совсем уж критической, он обратился с заявлением в прокуратуру. Поэтому его заявлению была проведена проверка и, как результат, звонок из аптеки.
Мне звонили таким недовольным голосом: «Петухов, иди получи!» Но сейчас меня в аптеке называют «деловой». «Деловой» хочет сразу, по закону.
Вот так получил Александр статус делового, а вместе с ним и нужное ему лекарство. Получается, что оно все-таки в аптеке было, только предназначено, возможно, кому-то, как говорит сам Петухов, кто более инвалид, чем он сам. Эта более инвалидность заключается отнюдь не в тяжести заболевания, а в элементарном блате, родственных ли, приятельских ли отношениях с кем-то из аптечного или медицинского начальства. По крайней мере, многим жителям мордовской столицы известно, что некоторые инвалиды совсем не испытывают проблем с получением льготных лекарств. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня, по вторникам, это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Слушайте «Поверх барьеров» в 21 час, сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На биохимическом заводе в городе Лобва Свердловской области больше 2 недель продолжается голодовка рабочих. Протестующие требуют погасить долги по зарплате. В Москве задержан активист Объединенного гражданского фронта Сурен Едигаров. Он устроил одиночный пикет в поддержку одного из лидеров движения обороны Олега Козловского, который недавно получил 13 суток ареста за участие в несанкционированной акции. Директор музея центра имени Сахарова Юрий Самодуров обвиняется в разжигании религиозной вражды. Сам он считает обвинения несостоятельными. Поводом для уголовного преследования стало проведение центром Сахарова выставки «Запретное искусство 2006». Церковь посчитала некоторые экспонаты оскорбительными для чувств верующих. В Подмосковье убит гражданин Узбекистана. Тело мужчины со следами ножевых ранений обнаружено в ночь на вторник. Ведется следствие. В Верховной Раде Украины депутаты блока Юлии Тимошенко блокировали трибуну и президиум. Сегодня в Раде должен был выступить с ежегодным посланием к парламенту президент Виктор Ющенко. США и Организация Объединенных Наций подвергли критике неадекватность действий военных властей Мьянмы во время ликвидации последствий разрушительного урагана. ООН, США, Евросоюз и ряд ближневосточных государств осудили продолжающиеся вливания акты насилия и беспорядки и призвали стороны конфликта договориться. Ливанская армия с сегодняшнего дня будет применять силу для восстановления законности и порядка. Партия экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа вышла из правительства. Это и произошло после того, как правящей коалиции не удалось договориться о механизме восстановления в должности судей, уволенных в прошлом году президентом Первезом Мушаррафом. В Багдаде в ночь на вторник 11 человек погибли и 20 были ранены в столкновениях сторонников лидера радикальных шиитов Мактады Ас-Садры с силами безопасности Ирака. На юге Афганистана в ходе операции сил под командованием НАТО убиты не менее 10 талибов. И главная тема сегодняшнего дня: в горной провинции Сычуань на юго-западе Китая в результате сильнейшего с 1976 года землетрясения в понедельник погибли, по официальным данным, не менее 12 тысяч человек. Сила толчков составила 7,9 балла. Точное число жертв и раненых до сих пор неизвестно. Сильнейшие дожди и завалы на дорогах почти полностью отрезали район катастрофы, где живут сотни тысяч людей. Среди погибших могут быть группы иностранных туристов. В районе бедствия продолжаются повторные подземные толчки, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Во вторник утром в провинции Сычуань произошло новое сильное землетрясение с магнитудой 5,8. Его эпицентр находился в 80 километрах северо-западнее города Чэнду, в том самом горном уезде Вэньчуань, где и случилась катастрофа в понедельник. Под завалами остаются тысячи людей. Даже самые незначительные колебания почвы, а всего их зафиксировано более тысячи, могут привести к новым жертвам, если обрушатся поврежденные строения. В Мяньчжу, главном городе уезда, около 30 тысяч человек остаются на улице под дождем, опасаясь возвращаться в дома. Власти Китая объявили, что больницы остро нуждаются в запасах крови. В уезд Вэньчуань прибыл премьер-министр страны Вэнь Цзябао, лично возглавивший спасательную операцию. Он подчеркнул, что поисками оставшихся в живых необходимо заниматься как можно быстрее. «На мой взгляд, главное – спасти людей. Мы не должны терять ни одного мгновения. За минуту или секунду может погибнуть остававшийся до сих пор в живых ребенок». Как сообщило китайское информационное агентство Синьхуа, во вторник около 17 тысяч солдат Народно-освободительной армии Китая и милиции все-таки смогли добраться в Вэньчуань. Среди них 227 военных медиков, однако всего 12 служебных собак, обученных искать погребенных под завалами. Им пришлось идти пешком по горам вместе со всем снаряжением. Из-за сильнейших дождей и завалов на дорогах в уезд невозможно попасть ни по воздуху, ни с помощью любого наземного транспорта. Сообщается, что за последние сутки из-под завалов удалось достать почти 2000 пострадавших. В частности, об этом заявил агентство Рейтер старший врач госпиталя в городе Дудзяньян. «Большинство раненых в самом тяжелом состоянии мы сумели переправить в другие больницы. Очень много тяжелораненых умерли. Только в нашей больнице больше десятка. В основном сюда привозят людей с переломами позвоночника, тазовых костей. Очень много сложных, множественных переломов. Мы стараемся оказывать им первую помощь». Поступают сообщения, что в момент землетрясения в провинции Сычуань находились около 2000 туристов, среди них иностранцы. Российское посольство в Пекине пока не сумело выяснить, были ли среди них граждане России. Точно известно, что пропали без вести 15 британцев, поехавших на экскурсию в Улун, всемирно известный центр разведения панд. США, Европейский Союз, Россия и многие другие страны предложили Пекину помощь. Из Москвы в Сычуань уже вылетел самолет МЧС с гуманитарным грузом. Свои соболезнования выразил и глава Международного олимпийского комитета Жак Рок. 8 августа в Пекине открываются Олимпийские игры 2008. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 18 часов 35 минут. Панорама культурных событий сегодня представит Игорь Померанцев.
Четвертая конференция лауреатов Нобелевской премии откроется 17 июня в иорданском древнем городе Петра. Она будет посвящена главным образом проблемам образования в современном мире. В конференции примут участие более 30 нобелевских лауреатов. Инициатор и спонсор этого мероприятия – король Иордании Абдулла II. По его словам, такое представительное собрание – редкий шанс для иорданской молодежи расширить горизонты, чтобы в дальнейшем вырастить новое поколение лидеров. В 2009 году Стивен Спилберг снимет художественную кинокартину о президенте Аврааме Линкольне, застреленном во время театрального спектакля в Вашингтоне в 1865 году. В основу сценария, который сочинит драматург Тони Кушнер, будет положена биография Линкольна, написанная историком Дорис Кернс Гудвин. Роль Линкольна сыграет Лайм Нисон, снимавшийся у Спилберга в главной роли в фильме «Список Шиндлера». В настоящее время Стивен Спилберг завершает работу над картиной по мотивам популярных бельгийских комиксов о Тинтине, юном репортере, расследующем необычные и опасные дела. В Англии объявлены имена 4 финалистов премии Тернера – 25 тысяч фунтов стерлингов, которую присуждают современным художникам-авангардистам. Среди претендентов Марк Леки, использующий технику видеоарта, скульптор из Глазго Кэти Уилкис, мультимедийная художница Руна Ислам и создательница инсталляции скульптур, художница польского происхождения Гошка Макуха. Имя лауреата станет известно 1 декабря. Американская телекомпания CBS намерена снять фильм о национальной героине Польши Ирене Сендлер, умершей в возрасте 98 лет в минувший понедельник. В годы Второй мировой войны она тайно вывезла из варшавского гетто 2500 еврейских детей и таким образом спасла им жизнь. Картина будет сниматься в Польше. Договоренность о создании картины была достигнута с Иреной Сендлер и ее семьей в 2007 году. Королевская почта Великобритании выпустила 10 марок с изображением крупнейших британских соборов. Эксперты отмечают высокое художественно-техническое качество марок, подробно воспроизводящих интерьеры соборов. В Венеции арестован фотограф, который тайно фотографировал женские зады. Всего он сделал более 3000 подобных снимков. Камеру он прятал в мешке и, снимая женщин, максимально приближался к ним. Фотографа обвиняют во вмешательстве в личную жизнь сфотографированных женщин. Ему грозит тюремный срок от 6 месяцев до 4 лет.
Это была панорама новостей и культуры. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Российская внешняя политика при президенте Дмитрии Медведеве не изменится, считают многие политологи, в основном иностранные. Другие эксперты считают, что новому лидеру страны придется решать проблемы, оставшиеся от Владимира Путина, и поэтому он будет более четко формулировать внешнеполитическую стратегию. Существует также мнение, что сама система международных отношений, сложившаяся после Холодной войны, находится накануне глобальной смены. В рамках рубрики «Политика онлайн» мы продолжаем знакомить наших слушателей с разными сетевыми публикациями по поводу российской внешней политики при президентах Путине и Медведеве. Сегодня рубрику подготовил Кирилл Кобрин.
В русском интернете подводят итоги деятельности администрации президента Путина во внутренней и внешней политике. На прошлой неделе мы уже обсуждали опубликованную в журнале «Россия в глобальной политике» статью Тимофея Бордачева и Федора Лукьянова, посвященную международным отношениям начала 21 века и роли в них России. Сегодня речь пойдет о статье известного московского политолога Дмитрия Тренина, которую можно прочесть на сайте polit.ru. Текст Тренина называется «Внешняя политика России. Самоутверждение или модернизационный ресурс?». Эксперт начинает с того, как выглядят на первый взгляд международные позиции нынешней России.
За 10 лет, прошедших после финансового дефолта 1998 года, положение России в мире существенно укрепилось. Благоприятная конъюнктура на энергетическом рынке и грамотная макроэкономическая политика российского правительства создали к середине 2000-х годов позицию силы, которой у Кремля не было, начиная со второй половины 80-х. Опираясь на эту позицию, Россия стремится заново утвердиться в международном сообществе как великая держава. Самостоятельный центр силы и влияния, амбиции нынешнего российского руководства впечатляют.
На самом деле, считает Дмитрий Тренин, внешнеполитической стратегии в полном смысле этого слова у российского руководства, по крайней мере того руководства, которое только что сдало дела, нет. Можно говорить лишь о некоем ползучем прагматизме, прикрытом общими рассуждениями.
Современная российская внешняя политика отличается не стратегическим, а тактическим, в лучшем случае оперативным подходом, охотно рекомендуемым как прагматизм. Слов нет, Москва сумела воспользоваться многократным повышением цен на энергоносители, но даже ее наиболее продвинутая геоэнергетическая политика предстает как сумма отдельных проектов. Северный поток, Южный поток, Прикаспийский трубопровод, нефтепровод Восточная Сибирь, Тихий океан и так далее. Сирия. Несмотря на многократно возросшие возможности и открытую критику позиции Запада, в особенности США, политика Москвы на международной арене по-прежнему страдает реактивностью. В Кремле уже не стесняются вслух говорить о том, что России не нравится в действиях Белого дома, но еще не в состоянии сформулировать собственную позитивную повестку дня.
Автор статьи на сайте Politru считает, что причина столь близкого горизонта российской внешней политики прежде всего в механизме выработки концепций и принятия решений, а также в особенностях сознания тех, кто этим занимается.
Картина мира, существующая в головах лиц, принимающих важнейшие внешнеполитические решения, представляет собой причудливое сочетание веры в традиции, классическое великодержавие в духе Романовых, признание экономических реальностей, глобализация по-газпромовски и склонности к виртуальным конструкциям в духе постмодернизма, политтехнологии, разрабатываемые кремлевскими администраторами. Если изложить эту картину предельно схематично, то получится примерно следующее. Обычным состоянием международной среды является борьба и соперничество всех против всех. Сотрудничество возможно как результат соперничества, отражающий его исход. Сумма игры не обязательно нулевая, но, как правило, кто-то выигрывает больше. Каждый вопрос имеет свою цену. Действия должны быть подчинены целесообразности, а успех имеет материальное выражение.
Дмитрий Тренин подводит итог.
Суммируя вышесказанное, можно реконструировать основные внешнеполитические максимы Кремля. Дело России – это сама Россия, не архаическая империя или абстрактные общечеловеческие интересы. Дело России – это бизнес, что хорошо для «Газпрома», хорошо для страны. Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, суверенная демократия.
Автор статьи «Внешняя политика России. Самоутверждение или модернизационный ресурс» переходит от анализа существующего положения дел в российской внешней политике к задачам уже нового президента Дмитрия Медведева.
По глобальным вопросам Россия остается по большей части скорее комментатором, отчасти критиком чужих предложений, чем автором оригинальных проектов. Проблемы изменения климата, борьбы с бедностью, состояние мировых финансов остаются на периферии российской внешней политики, сосредоточенной в основном на интересах собственно российского государства. Итак, Дмитрий Медведев стал президентом страны, чье значение в мире возросло, но главным образом не в результате успешной и инициативной внешнеполитической деятельности. Третьему президенту предстоит решать, чем будет для него внешняя политика – полем дальнейшего самоутверждения России или ресурсом ее модернизации.
Выдержки из статьи известного московского политолога Дмитрия Тренина, опубликованные на сайте Polit.ru. А вот другой прогноз относительно российской внешней политики. Не, так сказать, изнутри, а извне. Мнение американского эксперта, сотрудника Вашингтонского Джеймстаунского исследовательского фонда Джонаса Бернстайна.
Лавров, проводивший путинскую внешнюю политику достаточно жесткую в отношении Запада, остался на своем посту. Если верить заявлениям самого Путина, он намерен сконцентрироваться на экономических и социальных проблемах внутри России, что и надлежит делать премьер-министру. Значит, внешнюю политику должен определять президент. Но мы не знаем, что происходит за кулисами. Возможно, в результате соглашения между Медведевым и Путиным Лаврова оставили, чтобы продемонстрировать намерение продолжать прежний внешнеполитический курс. С большей уверенностью еще рано говорить.
Так считает американский политолог Джонас Бернстайн. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18 часов 45 минут. Сейчас заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае число погибших в результате землетрясения в провинции Сычуань приблизилось к 12 тысячам. Тысячи людей ранены. Это самое сильное землетрясение в Китае за последние 30 лет. На биохимическом заводе в городе Лобо Свердловской области больше двух недель продолжается голодовка рабочих, требующих погасить долги по зарплате. В Москве задержан активист Объединенного гражданского фронта Сурен Едигаров, который устроил одиночный пикет в поддержку арестованного лидера движения обороны Олега Козловского. Директор музея центра имени Сахарова Юрий Самодуров обвиняется в разжигании религиозной вражды. Сам он считает обвинения несостоятельными. Поводом для преследования стало проведение центром Сахарова выставки «Запрет на искусство 2006». В Верховной Раде Украины депутаты блока Юлии Тимошенко блокировали трибуну и президиум. Сегодня в Раде должен выступить с ежегодным посланием к парламенту президент Виктор Ющенко. США и ООН подвергли критике неадекватность действий военных властей Мьянмы во время ликвидации последствий разрушительного урагана. ООН, США, Евросоюз и ряд ближневосточных стран осудили продолжающиеся в Ливане акты насилия и беспорядки и призвали стороны конфликта договориться.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трифилов.
Министерство экономического развития России в третий раз с начала 2008 года повысило верхнюю планку прогноза по инфляции на текущий год до 10,5%. В марте она была скорректирована с 8,5% до 9,5%, а в середине апреля до 10%. Согласно официальным данным статистики, темпы роста потребительских цен в стране за 4 первых месяца года уже составили 6,3%, а в годовом исчислении, то есть по сравнению с апрелем 2007 года, 13,3%. В целом, борьба с инфляцией, по словам премьера Владимира Путина, остается сегодня одной из главных задач обновленного правительства страны.
Нам прежде всего нужна макроэкономическая стабильность. В этой связи мы будем и дальше уделять самое пристальное внимание всем аспектам финансовой политики. В первую очередь, мерам, направленным на снижение инфляции. Каждый из нас на себе ощутил, как она бьет по карману. Необходимо в течение ближайших лет выйти на однозначную цифру инфляции.
Урожай зерна в России в 2008 году составит от 87 до 91 миллиона тонн, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский. Вместе с тем, Министерство сельского хозяйства страны прогнозирует этот показатель на уровне 85 миллионов тонн, на 3 миллиона больше, чем годом ранее. Такой урожай, согласно оценке экспертов министерства, позволит России сохранить экспортный потенциал в размере 15 миллионов тонн в текущем году, а также обеспечить внутренние потребности страны, говорит заместитель министра сельского хозяйства Александр Петриков.
Нельзя забывать, что Россия обладает 9% мировой пашни, и у нас всего 2% мирового населения. И при правильной постановке аграрного бизнеса мы можем кормить не только себя, но и другие страны. К сожалению, сейчас все наоборот. Сейчас объем импорта по отношению к стоимости внутреннего производства составляет 33%. Это недопустимо много.
Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, завершила привлечение кредита ряда иностранных банков на сумму 4,5 миллиарда долларов для финансирования покупки блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. В результате сделки, завершенной в конце апреля, прежний владелец этого пакета, российская группа «Анексим», помимо денежных средств, получила также 14% акций «Русала». Как ранее заявляли представители российского алюминия, проведенная сделка является начальным шагом на пути создания в России первой глобальной горно-металлургической корпорации, которая войдет в пятерку крупнейших в мире компаний этой индустрии. В России сегодня, по различным оценкам, работает до 10 миллионов граждан других государств, поскольку страна в условиях экономического роста и складывающейся демографической ситуации испытывает серьезный дефицит трудовых ресурсов, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. При этом только треть специалистов, по его словам, приезжает в Россию из стран с визовым режимом, то есть из Европы и Соединенных Штатов, а основная часть – из стран бывшего Советского Союза. Эти данные подтверждает и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Анализ показывает, что, конечно, в основном иностранная рабочая сила занята на низкоквалифицированных должностях. Это транспорт. Мы знаем, что в большинстве городов крупных водители – это иностранные работники зачастую. Строительство – это торговля и различные сферы услуг. Практически в промышленности и именно квалифицированные кадры по рабочим профессиям – таких иностранных работников у нас единицы.
Комиссия по защитным мерам во внешней торговле правительства России планирует рассмотреть вопрос о введении специальной защитной меры в отношении импортируемых из Китая труб большого диаметра, сообщили представители Министерства экономического развития. По данным Российского фонда развития трубной промышленности, в первой половине 2007 года доля китайских труб в общем импорте такой продукции в Россию увеличилась почти в 2,5 раза по сравнению с показателем предыдущего года. Объем поставок непосредственно из Китая в 3,5 раза. В результате этого суммарные потери российских металлургов в целом в 2007 году, по данным экспертов фонда, составили около 360 миллионов долларов. Фондовая биржа Гонконга с 1 июля 2008 года разрешит иностранным компаниям проводить размещение своих акций, конвертированных в гонконгские депозитарные расписки. По данным экспертов среди российских компаний, возможность листинга в Гонконге сегодня, в частности, изучает российский алюминий, Роснефть, Норильский никель, Ауроса и Газпром. А дочерняя компания холдинга «Базовый элемент» намерена сделать это уже в третьем квартале 2008 года. Вместе с тем, до последнего времени наиболее популярной площадкой для размещения акций среди российских компаний оставалась лондонская фондовая биржа. Говорит финансовый директор холдинга РАО ЕС России, бывший председатель Центрального банка страны Сергей Дубинин.
Лондонский рынок рассматривался как потенциальная возможность для целого ряда компаний, но вот ситуация с замедлением роста или даже падением индексов мировых на международном рынке, прежде всего, ну и у нас в России, поставила это под сомнение.
Курс доллара на сегодня 23 рубля 83 копейки, на завтра 23,72. Евро сегодня стоит 36 рублей 67 копеек, курс на среду 36,83. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Это были новости экономики, их представил Иван Трефилов. В завершении программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя из истории из Испании. Знаменитый футбольный клуб «Реал Мадрид» недавно взял в банке кредит 47 миллионов евро по официальному сообщению для покрытия текущих расходов. Факт послужил поводом для бурных комментариев в испанской международной прессе на тему возможной неблагополучной финансовой ситуации в клубе, который до сих пор называли самым богатым в мире. Рассказывает Виктор Черецкий.
Финансовые проблемы в мадридском клубе возникают не впервые. Правда, на этот раз новость оказалась довольно неожиданной, поскольку только в феврале пресса сообщала, что доходы этого коллектива в прошлом году составили почти 300 миллионов евро. Президент Реал Мадрида Рамон Кальдерон при этом постоянно уверяет общественность, что его клуб живет лишь за счет продажи входных билетов, сувениров и прав на трансляцию матчей по телевидению. Правда, до сих пор, и это широко известно, финансовые проблемы как Реал Мадрида, так и других испанских клубов решались, разумеется, не за счет продажи футболок, значков, шейных платочков и шарфов с символикой. В Испании все знают, что основным источником доходов для них всегда было жилищное строительство и операции с земельными участками под застройку. Недаром практически всеми футбольными клубами в Испании владеют строительные магнаты. Однако в последнее время в Испании в области строительства жилья разразился невиданный по масштабам кризис. Десятки компаний объявили себя банкротами. Резко упало количество продаж. Оказались поэтому на грани краха и многие футбольные клубы. К примеру, Леванте, который недавно перешел от одного строительного магната Педро Вильяруэля к другому Хулио Ромеро. Говорит акционер клуба Игнасио Гомес. Единственный выход из создавшейся ситуации – это продажа стадиона. Но для этого муниципалитет Валенсии должен сперва разрешить на его месте жилищное строительство. Продажа под застройку стадионов или спортивных городков, расположенных в престижных городских районах, до сих пор спасала многие клубы. Первой подобную операцию провела Барселона еще в середине 60-х годов. Сделку по продаже стадиона в свое время провернул Атлетико. Весьма выгодно реализовал свой спортивный городок на севере испанской столицы и Реал Мадрид. На его месте выросли 4 самых высоких столичных небоскреба – здания для офисов. А клуб решил острые финансовые проблемы, правда, как теперь оказывается, лишь на время. Руководство клубом еще несколько лет назад очень рассчитывало на проведение Олимпийских игр 2012 года в Мадриде. Если бы испанская столица, а не Лондон, была бы выбрана местом проведения игр, то Реал Мадрид смог бы смешать смело продать свой стадион Сантьяго Бернабеу под строительство жилья, а сам бы перебрался на новый олимпийский стадион, который должен был быть построен за пределами Мадрида. Но сейчас не будет ни игр в Мадриде, ни продажи Бернабеу. Кроме того, кризис в строительстве делает нецелесообразным продажу стадионов. Испытывают финансовые затруднения из-за проблем своих владельцев, строительных магнатов, и такие клубы, как Вильяреаль, Расинг, Мальорка, Валенсия, Рекреативу и другие. Особый случай с севильским Бетисом, говорит представитель акционеров клуба Максиму Фуэнтес. У нас в клубе царит полнейший произвол. Президент привел на совещание акционеров 200 нанятых им хулиганов, которые никому не давали выступать. Нам пришлось вызвать полицию, чтобы навести порядок. Дело в том, что президент клуба и его главный акционер Мануэль Руис де Лопера, занимающийся операциями в области недвижимости, также испытывает серьезные финансовые затруднения. Он не только не финансирует клуб, но и наоборот попытался использовать клубные деньги для спасения своего бизнеса, на чем и попался. В настоящее время он находится под следствием, а нанятые хулиганы понадобились Руису де Лопера, чтобы расправиться с оппозицией в среде акционеров. Под следствием за махинации в области строительства находится и президент клуба «Севилья» Хосе Мария Дель Нидо. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск нашей программы, и традиционно он уже сейчас представляет главные темы.
Андрей, да, это вечер, верно. Андрей, вас. Добрый вечер. Я уже в студии. Владимир Путин назначил Дмитрию Медведеву президентскую администрацию. Такова трактовка последних кадровых перестановок участия экспертов «Радио Свобода». Кто и как будет руководить деятельностью хозяина Кремля? Этой теме будет посвящена большая часть первой половины программы, в открытии которой поговорим о катастрофических последствиях землетрясения в Китае. После перерыва во второй половине часа, третья годовщина событий в Андижане, годовщина сожжения книг в нацистской Германии, так совпали два трагических события, совершенно не связанных между собой. И в конце, немного хотя бы без политики, на чемпионате мира по хоккею начинаются игры плей-офф. Сможет ли команда России победить после 15 лет относительно неудачных выступлений на чемпионатах мира по хоккею? Вот таковы главные темы. В эфир приглашу слушателей через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире передача «Время гостей» наш гость, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, ведет передачу Михаил Соколов. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузинская сторона официально подтвердила потерю только одного самолета беспилотника.
Севастополь не вошел в число областей, которые Хрущев передал Украине.
Кабинет министров сформирован и приступает к работе.
При объединенных усилиях мы сможем преодолеть последствия этого мощнейшего землетрясения.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».